Крыму 13:00. Крымское питание.
Может ли писатель повлиять на события в современной России? Возможно ли смена власти в России демократическим путем? И есть ли это самая другая Россия? И что будет с ней после Путина? Все это обсудим в программе «Крымский вопрос» в ближайшие минуты. Приветствую, с вами Александр Янковский. Вы слушаете радио «Крым Реалии» на 648 АМ. Также мы доступны и в интернете на сайте «Крым Реалии» и на Facebook, YouTube страница «Крым Реалии». Ну и, конечно же, по телефону 8 800 10 06 926, если вы звоните к нам в студию из Крыма. Мы работаем в прямом эфире, звоните, задавайте свои вопросы. Если с материка, то звоните по другому номеру телефона 044 490 2905. Звоните к нам в прямой эфир с понедельника по пятницу 8 утра в час дня и в 6 часов вечера. В другое время оставляйте ваши сообщения на нашем автоответчике 8 800 10 06 926. Еще раз приветствую вас. Программа «Крымский вопрос» в эфире радио «Крым Реалии». Сегодня будем говорить с российским писателем, поэтом, публицистом, литературным историком и критиком Дмитрием Быковым. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте всем.
Рад вас видеть. Начну с небольшого, совсем небольшой, позволю от себя небольшую отсебятину. Перед тем, как готовиться к этой программе, спросил у нескольких людей. А вот что бы вы спросили, что бы вам было бы интересно услышать от Дмитрия Быкова? И практически все сказали, нам интересно все, что он говорит и все, что он пишет. Поэтому вопросов я не дождался, вопросы писал сам. Но теперь Дмитрию Быкову сразу же мой первый вопрос. Вот, поскольку я с теми людьми, с которыми говорил, они все говорят, что вот им нравится то, что пишет и говорит Быков, я теперь понимаю, что я себе отдаю отчет в том, что я говорю с очень популярным литератором, литературным критиком и публицистом, и не только в России. А сам Дмитрий Быков, он отдает себе отчет в том, что вот то, что он пишет, думает, говорит, это каким-то образом влияет на этот мир?
Понимаете, влиять же можно в двух аспектах. Можно приводить к каким-то материальным переменам, переменам политического свойства, переменам количественным. А можно к каким-то качественным. Можно утешать, забавлять, воздействовать каким-то образом на память, излечивать комплексы. Я думаю, что на отдельных частных людей, количество которых очень невелико, но тем не менее они как бы принадлежат к одной со мной группе, да, я на них повлиять могу, скорее всего, тем, что подтверждаю какие-то их догадки. А на события на макроуровне не может повлиять ничто. Если уже 2000 лет как существует Библия, и люди, читая ее, до сих пор не сделались лучше, то куда уж нам?
Понятно. А Дмитрий Быков, кстати, как вы себя ощущаете свободным человеком?
В литературе – да, а в жизни – нет, поскольку я налогоплательщик, государственный подданный, завишу от границ, от ковидных ограничений. В том, что я пишу, я свободен. Именно поэтому я стараюсь большую часть жизни не жить, а писать.
То есть вы, когда пишете, вы не живете?
Когда пишу, я не живу. Как вы знаете, время, проведенное на рыбалке, в зачет жизни не идет. Считайте, что это моя рыбалка.
Тут есть несколько коллег сразу же захлопали, сказали, что... Ну, про аналогию с рыбалкой, видимо, скорее всего, им понравилось. Такой у меня вопрос. А вообще много... Нужны ли свободные люди для того, чтобы что-то менялось в стране? Неважно, в какой стране.
Понимаете... Давайте уточним. Не то, чтобы свободные, а способные не присоединяться к толпе. Вот когда я обсуждал с Варей Розновой, какой человек с ее точки зрения является хорошим, она сказала, необходимы и достаточно два условия. Первое, никогда не присоединяться к улюлюкающей, травящей, восторженной вообще никакой толпе. И второе, не слишком уважать себя за это. Вот, например, по его мнению, Солженицын по первому критерию проходит, а по второму нет. Самоуважение зашкаливает. Да? Вот мне кажется, что если человек не присоединяется к большинству сознательно, это можно считать проявлением его внутренней свободы. Если он спешит примкнуть к массе, травящей, ненавидящей, обвиняющей, восторженной, если он лучше и свободнее чувствует себя в толпе, то это не свобода. Люди, которые лучше себя чувствуют вне толпы, они определяют судьбу общества, они способны влиять на него, и они в конечном итоге делают будущее, да.
И изменяют ту или иную ситуацию.
Думаю, да, потому что они не боятся. А человек, который боится, ничего изменить не может по определению.
Вы боитесь?
Не настолько, чтобы это меняло мою программу действий. Я оглядываюсь по сторонам, скажем так. Я просчитываю последствия. Но при выборе между страхом и надеждой, при выборе между страхом и жаждой перемен, я все-таки стараюсь выбирать действия, понимаете, все-таки перемены. Потому что иначе, ну согласитесь, что современная Россия... очень комфортная для жизни страна, если в ней ничего не делать.
Я не могу с вами согласиться или опровергнуть, я не был в современной России.
Ну, у вас достаточно источников информации, чтобы понимать. Если вы не открываете рот, это очень комфортная для жизни страна. Ну, то есть решительно все. Сменяемость власти нужна небольшому количеству людей. И увидеть связь между ее несменяемостью и порчей качества жизни – тоже могут далеко не все. Соответственно, Россия страна очень удобная. В ней действительно, если сейчас ничего особенного не хотеть и не думать о будущем, что тоже важно. Вы совершенно счастливый человек. Но я все-таки предпочитаю как-то пока немножко рыпаться. Не знаю, насколько это продуктивно. Но мне так спокойнее.
В 2019 году была информация о вашем отравлении. По данным расследования «Инсайдера» и «Беллинкэт», это отравление было покушением на убийство. Организовали те же сотрудники ФСБ, которые организовали отравление Алексея Навального и Владимира Карамурзы. И тут у меня вопрос. Да, вот эта вся история с отравлением, она каким-то образом повлияла на то, что вы делаете, думаете, говорите, пишете? Вот вы стали что-то по-другому?
Ну, как она повлияла? Понимаете, когда вы находитесь некоторое время в коме и видите там какие-то вещи, не обязательно детерминированные медикаментами, то, конечно, это влияет как-то на ваше сознание. Прежде всего, влияет в том смысле, что там вы убеждаетесь, на верном ли вы пути. Мне показалось, что я на верном. То есть те вещи, которые я там увидел, они мне подтвердили, что я кое-что делаю правильно. Стал я больше бояться? Нет. Я думаю, что это не было покушением на убийство. Я думаю, что они не хотели убивать, они хотели изувечить. Но вот как-то изувечить у них не получилось. Довольно быстро сработала медицина, довольно хорошо сработала жена, которая немедленно вызвала скорую, а скорая все сделала правильно. Сработала новая газета, которая быстро меня отправила в Москву, сама оплатив самолет. Так что не могу сказать, что это на меня сильно повлияло. Просто время выздоровления я вспоминаю как время большого счастья. Потому что я получил очень много теплых поздравлений, теплых приветствий. Прочитал о себе несколько некрологов с разных сторон. Враги отзывались очень гнусно, друзья очень доброжелательны. Ну, в общем, я убедился, что все правильно.
Ну, это, да, ну, как это, не было бы счастья, да, в этом и смысле это помогло, да. Хорошо, есть у нас вопрос от нашей аудитории. Вопрос Дмитрию как учителю. Изменились ли в России дети с началом агрессивной милитаристской пропаганды? Ну, наверное, после 2014 года имеется в виду.
Понимаете, а уже начиная с Мюнхенской речи известной, пропаганда была достаточно агрессивной и недвусмысленно милитаристской. Философия осажденной крепости, она всегда в России востребована и как бы возобновляется по первому требованию. Но дело в том, что в России между пропагандой и между властью и населением всегда существует огромная воздушная подушка. А если бы люди верили пропаганде, мы бы имели дело, наверное, со страной ионизированной, со страной так вот электризированной. Этого не происходит. Наоборот, ни на какое благое дело, ни на какое мерзкое дело россиян тотально сагитировать нельзя. Фашизм в России невозможен, потому что невозможно тотальную убежденность людей в какой бы то ни было авторитарной идеологии, идеологии тоталитарного свойства. Огромное количество людей держит фигу в кармане, огромное количество людей измывается над властью. И это происходит всегда при либеральной власти или при абсолютно нелиберальной. Понимаете, что Хрущев, что Сталин пользовался одинаковым внутренним отторжением. В России власти не доверяют никогда. Поэтому никакая пропаганда не воздействует.
Но с другой стороны, вот, Дмитрий, вы можете себя вспомнить, допустим, в советской школе?
Могу.
Можете, да? Вы верили там, или, по крайней мере, ну, вам казалось, что вот то, что вам рассказывают там про... Или, может быть, вам не рассказывали, может быть, вы в другой школе. Не потому что рассказывали про ужасы капитализма, как люди там голодают, умирают в Америке и гибнут просто миллионами. И какое счастье, что ты родился в Советском Союзе. И я искренне, наверное, там в первом классе всему этому верил, потому что, ну, так было принято, надо было верить всему, чему тебе говорит учительница.
Ну, я воспитывался на других вещах. Понимаете, во-первых, всегда, когда шла программа «Время», ее воспринимали с подколкой, с насмешкой. Все эти позднезастойные, как называют их Родзинский, рамоли, эти советские геронтократы, они вызывали странную смесь сочувствия, насмешки, умиления. И уж, конечно, я не верил в ужасы капитализма. И все в нашем классе интенсивно обменивались западными журналами или фантиками от жвачки. Как-то, понимаете, не говоря уже о том, что я же рос все-таки в семье интеллигентской, где было большое количество самиздата, где слушали большое количество голосов, где не были табуированы имена авторов вытесненных в спецхран. Достаточно сказать, что книжку Адоевцевой «На брегах Невы» я прочитал в 10-летнем возрасте. А мать вообще очень много занималась Серебряным веком. Так что уж чего-чего, а информации правдивой мне хватало, не говоря уже о том, что поскольку Юлий Ким был ее одногруппником, а не просто однокурсником, в нашем доме хроника текущих событий появлялась довольно регулярно, а крамольные песни на кухне исполнялись постоянно. Так что, понимаете, наша кухня была не одна такая, скажу вам честно.
Вот, кстати, когда вы слышали эти песни на кухне... Ваши родители, да, ваши соседи, ваши там друзья ваших родителей, понимали ли они, или какую картину они рисовали, каким будет вот это будущее?
Саш, вот если говорить совсем честно, оптимистической картины будущего у нас не было. Потому что мы всегда понимали, что мы двурушники. Мы официально голосуем за, мы не бунтари. Это такой щедринский бунт на коленях. Поэтому у нас не было ощущения, что в России возможно свободное общество. В России возможно общество тайно свободное. Но тайная свобода – это совсем другая вещь. У нас были скорее довольно мрачные ожидания от 1985 года, особенно когда началась антиалкогольная кампания. И никакого идеализма относительно Горбачева в семье не испытывали. Не только в семье, а в среде. Вот на журфаке, я вспоминаю, «Царство небесное» Засурский создал очень независимый факультет. И там я помню, как все хихикали в день смерти Черненко, но я помню разговор с однокурсником моим, который сказал: «С этим обществом вы никакой свободы не построите. Это общество умеет быть свободным под одеялом». Это, все очень любили вот эту фразу Булгакова: «Подкусывание советской власти под одеялом». Это было всеобщим занятием, и мы себя за это не особенно уважали. Больше вам скажу, самым ценным слоем советского общества и, кстати говоря, доминирующим, определяющим его слоем, я считал вот эту советскую интеллигенцию в первом поколении, в первом-втором, интеллигенцию 60-х, 70-х годов. В 90-е годы осуществился фактически геноцид этой интеллигенции, ее уничтожили. А без нее общество оказалось совершенно не готово ни к свободе, ни к переменам, ни к рынку, ни к чему. Оно готово было к стойлу. И это стоило не замедлило вернуться.
Да, но, Дмитрий, смотрите, такой же... Я не буду сейчас просить сравнить там события в Украине или в России, но те же самые процессы происходили в то же самое время в Украине. Может быть, даже еще более жестко, потому что, ну, в Украине не было ни нефти, ни газа, и та же самая интеллигенция, она тоже была выбита, что называется, вот этими всеми событиями 90-х годов. Но, тем не менее, пришел, да. Наступил 2004 год. И если до 2004 года в Украине мы достаточно часто, вот я от своих российских знакомых слышал, ну, у вас происходит то, что вот у нас там произошло там 5-6 лет назад, то после 2004 года вот перестали нам говорить о том, что вот у вас будет точно так же, как у нас, но вот только немного позже. Потом был 2004, потом был откат 2010 года, потом был 2014 год со всеми событиями. То есть почему так? Почему тогда в одном обществе...
Ну, Саша, это как раз довольно элементарно. Вы же понимаете, что идеология республик всегда являла собой сочетание национализма с либерализмом. То есть национализм понимался как свобода. А в России как раз ответом на это становилась имперскость. И постоянно возникали разговоры о том, что Россия, лишенная всех окраин, перестала быть империей, что мы во враждебном окружении, что у нас откусывают территории, что весь мир поддерживает бывшие республики, а нас окружают по периметру и сползаются базы НАТО к нашим границам. То есть в России, как ни странно, национализм не предполагает свободы. Национализм предполагает имперскую идею, а то, что они вот так разведены, понимаете, свобода и национальное строительство – это приводит к такой апологии рабства. Люди борются за свое право быть рабами. Защищают право быть рабами. Утверждают, да, у нас вертикаль, но нам необходима только вертикаль, потому что без этой вертикали нас растащат, окружат и в конечном итоге покорят ради наших, как говорил тот же Солженицын, несравненных недр. Мы защищаем несравненные недра. Поэтому российская идентичность – это такая отчаянная борьба за право быть рабами, за свой государственный строй, за свою властную вертикаль. А другого строя у нас не будет, потому что мы не можем при другом строе существовать. Это нам вдалбливается. Я думаю, что сегодняшняя пропаганда несколько более успешна, чем советская, потому что советская ставила на идеологию. Идеологию можно заместить. Сегодняшняя ставит на географию. А география такая, какая есть. Поэтому некоторое количество людей действительно верит, что не будет Путина, не будет России. Причем Путина могут звать как угодно. Вы понимаете, что Путин – это стиль правления. Многие люди думают, что России подходит только такой стиль.
Угу. Дмитрий Быков в нашем эфире, в эфире радио «Крым Реалии», российский писатель и публицист. И напомню, что мы работаем в прямом эфире 8 800 10 06 926. У нас есть телефонный звонок. Добрый день. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый Александр Янковский и все слушатели радио «Кремляне». Это ваш постоянно неизменный слушатель Александр из Москвы. Никогда не думал, что буду с замечательным писателем общаться посредством замечательного радиостанции «Кремляне», которая на 148 кГц. И хочу задать уважаемому Дмитрию Быкову, а вот нам это Нательчина вот так вот жить, вот в таком вот аморфном положении при Путине, и вообще, мне вот сейчас 37 лет, сколько мне при господине Путине-то вот жить вообще? Mm-hmm. И что ждет Украину? Ну, коль мы на украинском радио находимся, на Кремляре, вот что ждет Украину? Будет ли Путин дальше, на мой взгляд, двигаться? Не будет ли двигаться? Вот, а вам и Александр Янковский, и Кремляре, и Донбасс-Реалии удачи. И, конечно, закачивайте приложение. Приложение, повторюсь, обалденное.
Спасибо.
Удачи вам.
Спасибо. Дмитрий, услышали, да?
Услышал. Ну, видите, вангованием я не занимаюсь. Сколько вам жить при Путине, это зависит, в общем, не только от Путина, но и от вас. Все-таки. Долго ли ждать перемен? Если ждать, то долго. Знаете, это анекдот. А что касается... Я не призываю вас никаким действиям. В конце концов, открытые границы в России предполагают, что вы можете жить не обязательно при Путине. Вы можете жить где-нибудь еще. А что касается будущего Украины, здесь я тем более не эксперт. Я думаю, что это будет обычная восточноевропейская страна, только раздираемая более серьезными противоречиями, потому что она испытывает очень разнообразный прессинг с разных сторон, и с востока, и с запада. Но в любом случае мне хочется надеяться, что Украина, если угодно, покажет пример существования в условиях свободы, без озлобления, без ксенофобии, без борьбы с языком. Потому что если в Украине пойдет борьба с русским языком, мне кажется, это выстрел в ногу.
Понятно. Тогда еще один вопрос. Да, вот вы тоже говорили о том, что вот эта вот максима о том, что есть Россия, есть Путин, нет России, нет Путина, она вдалбливается и часто повторяется для того, чтобы люди поверили, что это действительно так. Хотя вот вы с другой стороны говорите, что неважно, как зовут этого самого Путина. Так может быть, вот действительно, как бы Россия как империя, она и не может по-другому существовать, как вот с Путиным, неважна его фамилия.
Это, как мы понимаем, не вопрос веры, это вопрос инерции. Инерция всегда очень сильна. И тем более в большой стране, в многомиллионной, в многокилометровой, многолетняя история, многовековая. Опыт инерции очень силен. Уже как бы иначе пробовали, иначе не вышло. Давайте вот так. Мы знаем, что может быть хуже, может быть вообще террор сталинский с ночными арестами и с беспрерывными расстрелами.
А может?
Радуйтесь, что так, да?
А не может, кстати,
да? Но и не Сталин, да. А эта инерция сильна. Это не лично путинская инерция, это вообще инерция обывательская. Я думаю, что очень правильно сказал один российский психолог Леонид Кроль, Путин контактирует с внутренней пустотой каждого из нас. А с пустотой, на месте которой могла бы быть идея, могла бы быть концепция, могла бы быть политика и так далее. Он контактирует также с внутренней инерционностью. Понимаете, вот если сравнивать позиции Украины и Белоруссии, скажем так, Украины и России шире возьмем, да? Позицию Украины хайгирша али инша. А позиция России або не хуже. Видите, в чем разница? Украина очень любит перемены. Действительно, хайгирша али инша – это программа, которую я впервые услышал в 2004 году. Пусть это будет хуже, но пусть это будет момент свободы, перемены, движения, руха. А вот або не хуже – это такая программа минимум, программа минимализма. Как бы, как сказано у Жалковского, обустроиться, значит, обернуться имеющимся. Понимаете, это не очень приятная программа. Но у каждого свой опыт. Поэтому отсюда, вот, по-моему, просто дарю вам этот пример, из этих двух пословиц все становится понятно.
Интересно на самом деле. Кстати, а вы читаете тексты на украинском языке?
Ну, куда ж я делюсь?
Ну, мало ли, знаете. То есть, вот, нет, я просто смотрел в интервью, вы говорите о некоторых украинских писателях, то есть вы читали их в оригинале, не переводная литература была.
А это. Их и не переводят в основном.
Ага, интересно. И все понятно, да, вам?
Не все, где непонятно, я всегда могу проконсультироваться у киевских друзей.
Хорошо, если говорить вот об этом самом языковом вопросе, но не про украинский язык, да, а вот про русский язык. Есть еще одна такая максима: там, где русский язык, там Россия. Вот там, где заканчивается русский язык, там и заканчивается Россия. Вы согласны с этим или нет?
Что понимать под Россией? Если культура, то безусловно, если власть, то нет. Потому что, скажем, огромная русская диаспора в Америке, она никаким образом не влияет на американскую политику. Более того, она сама очень расколота, условно говоря, на трампистов и антитрампистов. И никакого, так сказать, влияния русской диаспоры на американскую политику, в отличие от влияния русских хакеров, Я не наблюдаю. Наоборот, мне кажется, что где русский язык, там культура, контакты, в общем, многовековая культурная история, традиция. Вот в Америке сейчас я наблюдаю огромный интерес к русской культуре, и это подтверждает старый прогноз Льва Лосева, сказавшего, что чем хуже отношения, тем крепче взаимный интерес и тем больше конференций по славистике. Понимаете, друг не вызывает таких бурных эмоций, как враг. И холодная война, которая сегодня возобновилась, конечно, привела к обостренному взаимному интересу, в том числе к русскому языку.
Интересно. Хорошо. А я хочу нашим слушателям и зрителям напомнить, что мы сегодня говорим с Дмитрием Быковым, российским писателем и публицистом в эфире радио «Крым Реалия». И один очень важный момент. Я обязательно должен его упомянуть. В 2014 году, 13 марта, «Новая газета» опубликовала обращение инициативной группы по проведению конгресса «Интеллигенция» против войны, против самоизоляции России, против реставрации тоталитаризма. Тогда там писалось в тексте обращения, дословно, «Наша страна оказалась ввергнутой в опаснейшую авантюру. Под лозунгом «Защитим русских в Крыму», а также всех украинцев от новой нелегитимной фашистской власти в Украине, уже произошла фактическая аннексия Крыма. Грубо нарушено международное право, разрушены принципы европейской безопасности и стабильности. Россия стремительно скатывается к новой холодной войне с Западом, тяжелейшие последствия которой невозможно предсказать». И это письмо в том числе подписал и Дмитрий Быков, российский писатель и публицист, с которым мы сегодня говорим. Господин Быков, вот это письмо, на ваш взгляд, оно сыграло какую-то роль в общем процессе политическом России?
Поскольку в России отсутствует политический процесс, никакой роли оно в нем не сыграло. Оно сыграло некоторую роль, в том, что его подписантам не так противно смотреть в зеркало по утрам. Вот и все.
Другое было письмо, да, от российских деятелей культуры в поддержку политики Путина. Это письмо как бы добровольная инициатива, на ваш взгляд, вот то, что они подписывались и поддерживали Путина. Или же это, такое вот, как в советское время давали разнарядку, надо было всем подписывать на предприятиях и так далее.
Для кого-то абсолютно добровольное, для кого-то инерционное, для кого-то абы не хуже. То есть я не думаю, что эти люди однородны. Кстати, люди, подписавшие вот первое письмо, тоже внутренне неоднородны, и их многое разъединяет. Поэтому, понимаете, я против того, чтобы всех мазать одной краской, а главное, я против того, чтобы говорить, а вот люди испортили себе некролог. Некролог, во всяком случае, в России испортить невозможно. Некролог определяется в России только тем, что вы делаете и как. Россия – страна профессионалов. Если вы гениальный режиссер, помнит ваши фильмы, если актер – ваши роли, если поэт – ваши стихи, а ваши политические обращения забываются немедленно. Кто сейчас помнит, что Шкловский подписал письмо против Пастернака? Кто сейчас помнит, что Сильвинский подписал это письмо? Кто вообще сейчас помнит, кто голосовал за Пастернака, а кто против? Помнит стихи, да? А кто что подписывал? То, что сам Пастернак не подписывал расстрельных писем, тоже никто не помнит.
Но вы-то помните?
Я-то помню. А ему, кстати, вписали эту подпись, и он писал Сталину специальное письмо, чтобы его прекратили привлекать к таким кампаниям. А на самом деле, не я давал жизнь, не мне ее отбирать. Но кто это помнит? Там профессионалы, а помнят, вся свеча горела на столе. Тоже далеко не лучшее его стихотворение. Россия, я хочу просто всем напомнить, страна профессионалов. Здесь ценится то, что ты умеешь, а то, что ты думаешь, дело 25-е.
Но, с другой стороны, в России, и в том числе это и ваши слова, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, вы тоже говорили об этом, что Россия – это страна слова.
Слово, да? Потому что то, что сказано, то можно уже как бы и не делать. Она логоцентричная, слова, да. Не литература центричная, а логоцентричная.
Кстати, то, что сейчас вот молодое поколение и стало меньше читать, а больше пользоваться, ну, читать книги, может быть, да, большие книги, а стало больше пользоваться и проводить время в социальных сетях, означает ли это, что слово стало меньше весить, или просто это слово теперь стало не печатным, ну, в смысле, не напечатанным, а просто сказанным, и теперь вот писатели современности это просто-напросто блогеры или там, которые ютуберы, которые разговаривают со своей аудиторией?
Да нет, она остается безумно читающей. Действительно, больше читают соцсети, чем книги, но курсы блогеров, курсы монетизации блогов, курсы писания в соцсетях – это страшно распространено, как раньше писательские курсы. И я бы не сказал, что, кстати говоря, подростки стали меньше читать. Они читают колоссально много, но не совсем то, что хотелось бы мне. Например, они читают Мартина. А я бы желал, допустим, чтобы они читали Бунина. Но практически любой мой школьник читает больше, чем я в его годы. Просто эта литература либо фантастическая, либо фэнтезийная, либо, напротив, это нон-фикшн, спортивный, научный. Фантастика огромно распространенная получает. Нет, я не сказал бы, что этих детей надо заставлять читать. А пишут они гораздо больше, чем надо.
Пишут, да. Я соглашусь. Это программа «Крымский вопрос». Мы сейчас прервемся буквально на пару секунд и вернемся в студию, продолжим разговор с Дмитрием Быковым.
Крым реалії. Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим реалії в соціальних мережах.
Продолжаем программу «Крымский вопрос» в эфире радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский. Сегодня говорим с Дмитрием Быковым, российским писателем и публицистом. Говорили мы также о письме, которое было подписано в том числе и Дмитрием Быковым еще в 2014 году после начала российской аннексии Крыма. Мой вопрос господину Быкову. А вообще зачем Путину был нужен, на ваш взгляд, вот этот захват Крыма?
Понимаете, я не могу влезть в его голову. Я думаю, что он нужен был не только Путину. Как оказалось, он нужен был довольно большому числу людей, которым хотелось бы гордиться. Поводов для гордости у них было немного, и появился вот такой.
Угу. Ну, хорошо. И вот сам по себе крымский вопрос и вопрос Крыма, пока жив Путин, да, скажем так, возможно ли вообще поднимание этого вопроса в российском обществе или нет?
Да я думаю, оно бессмысленно абсолютно. Дело даже не в Путине. Я думаю, что и огромное большинство оппонентов Путина согласны с тем, что возвращение Крыма Украине в обозримом будущем – это абсолютно невозможная вещь.
Понятно. Хорошо. Тогда возможны ли другие процессы? Вот читали вы, кстати, статью эту Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев?
Читал, конечно.
А означает ли эта статья такой манифест претензий господина Путина на всю Украину?
Не думаю. Это скорее претензия на некое духовное единство, на любовь. Это же все требование любви. Понимаете, Россия безумно хочет, чтобы ее любили, чтобы к ней стремились, чтобы ее рассматривали как большего и старшего, и более влиятельного брата. А украинской независимости ничто не угрожает при условии, что вы, условно говоря, поцелуете ручку. То есть дружественность. Главное – проявить дружественность. Ну, просто покажите, что вы малая, может быть, несовершенная, может быть, чем-то заблуждавшаяся, ветвь единого народа. И никто на вас не будет претендовать. Что вы? Просто признайте, что вы поменьше, помладше, часто ошибаетесь. И в данном случае повелись на посулы коварной Америки, которая ввела у вас внешнее управление. А мы-то вас любим. Мы помним украинские песни. Многие из нас на дачах носят вышиванки. Да у нас на каждом застолье корпоративном обязательно поют «Пидманула, Пидвела». Еще бы мы вас не любили. О Галушке, о родной Киеве мы, в котором мы столько раз в 50-е годы тусили все вместе. Мы же братья. Ну, просто признайте, что вот вы ошиблись. И придите в наше лоно. И все обнимутся.
Угу.
Это очень дурновкусно, очень моветонно, очень пошло, но такую философию большинство имперцев исповедует. Ну, разве же хиба ж вам было плохо под нашим крылом? Вспомните, а какие фильмы тогда делала студия Довженко, а сейчас не делает. А Одесскую студию вспомните. А как мы ездили вместе к вам на море. Да, ну, все же было прекрасно. Давайте просто обнимемся и станем братья. Это очень миролюбивая, на самом деле, статья. Ну, просто вы должны осознать свою ошибку. И мы вам устроим возвращение блудного сына и заколем какое-нибудь жирное теля, какой-нибудь жирный поток очередной. То есть,
причем я подозреваю, скорее всего, теля будет опять украинским, да, которое заколят.
Нет, не думаю. Почему? А Россия довольно много жертвовала, на самом деле. Это был процесс обоюдный. Не нужно, пожалуйста, впадать вот в эти вечные терки, а сколько вы от нас отграбили. Мы тоже много давали. Это уж мое русское сердце здесь не согласно. И пусть еще десяток ваших слушателей напишут, что на украинском вопросе кончается любой русский либерал. Просто я прекрасно помню, что киевляне, которые учились на журфаке, ни малейших притеснений не испытывали. И мне вообще кажется, что Советский Союз был, может быть, оптимальным решением национального вопроса на данной территории. Иное дело, что я не отрицаю право Украины отколоться от русского мира. А для Владимира Путина это предательство, конечно. Ох, предательство. Ну, были братья, были братовья. Что ж вы так? Мы так мило над вами подшучивали, над вашим салом, над вашими шароварами. Но все это была любовь.
Интересная любовь, конечно.
Вот так они это понимают, что хотите.
Да, вспоминается даже еще одна пословица. Не знаю, насколько она народная, о том, что бьет, значит, любит, но, видимо, где-то она от такой любви стоит ожидать, наверное.
До 14-го года это же не было битье, это было влияние. Влияние довольно грубое, конечно, как и в 4-м году, когда уже поздравили Януковича с несуществующей победой дважды, причем, помните... Но при этом до битья довольно долго не доходило. Мы же, понимаете, огромное количество российских имперцев считает себя оскорбленными в лучших чувствах. Ведь мы действительно так к вам тянулись, а вы, неблагодарные, смотрите на сторону.
Почему тогда таких чувств, допустим, там россияне, российские имперцы не испытывают, например, по отношению к полякам? Да, вот, ну, тоже часть территории этой страны была включена в состав Российской империи, была захвачена, да.
Полякам они испытывают гораздо более застарелую и гораздо более глубокую ненависть. Там нет такого ощущения, что вот мы были долго вместе, мы вместе-то долго не были. Все-таки разделы Польши, это случилось позже Переславской рады, понимаете, и... А никакой русско-польской рады не было, да? Зрада уж, если на то пошло. Ужас в том, понимаете, что поляки в последнее время просто воспринимаются даже не просто как предатели, а как глубокие враги. Они сами виноваты в ситуации 1939 года, потому что они... По сути дела, еще до этого одобряли Мюнхенский сговор, и они заслужили все, что с ним происходит. Я вам излагаю кашу в голове современного имперца. Да? Поляки вообще им представляются как такие коллективные предатели, которые и своих евреев предали, и русских многократно предали, да еще страшная коллизия, когда... Тухачевский в так называемом «Варшавском чуде» жестоко обломался. И кошмар, который пережили там наши пленные, объективно говоря, действительно кошмар. А Украина – это заблуждающаяся сестра. Но поляки – это просто настоящие кайны, это глубокие внутренние враги. Опять-таки для имперцев.
Кстати, если говорить про тех же самых... Ну, и, то есть вы все-таки полагаете, что это именно имперцы, да? То есть это не политика там, не люди, которые просто тоскуют по Советскому Союзу как концепту там марксистско-ленинской идеологии. Я сейчас закончу буквально еще, дайте мне одно предложение сказать, потому что это на самом деле очень важно, да? Это вот эта имперскость, она вот как бы вы считаете, она глубинная, да, такая, она намного более глубинная для российского общества, чем Советский Союз.
Россия вообще не идеологическая страна, поэтому по Марксу и Ленину, по идеологии советской, она не тоскует ни в какой степени. Но на глубинном уровне для огромного большинства россиян убеждение о том, что мы с Украиной и Белоруссией, если не единый народ, то, по крайней мере, очень близкие родственники, оно существует. И существует убеждение, что Запад вбивает клин между братскими народами. Это очень глубоко внутри, ну, потому что в самом деле я от многих очень глубоко понимающих ситуацию, от глубоко либеральных людей слышал, что Россия без Украины – это геополитический нонсенс. Я вообще не очень люблю такую кухонную геополитику, геополитику диванную, но у нас же сейчас все геополитики. Поэтому разговоры о том, что утрата Украины для России очень тяжела, об этом, да, это универсально.
Да, ну, интересно, конечно. Но с другой стороны, вот если посмотреть вообще на всю эту ситуацию, выглядит как, ну, не знаю, как вот постоянный, ну, вот не болит. У Украины точно, наверное, не знаю, это, наверное, какое-то будет все-таки обобщение, но как-то не болит у Украины Россия. Ну, вот есть какие-то свои проблемы. Если же мы включим российское телевидение и посмотрим выпуски какие-то центральных каналов, мы увидим, почти постоянно, ежедневно говорят что-то про Украину. Такое впечатление. Я вначале думал, что это, знаете, как бы, ну вот, для того, чтобы там как-то подогревать, отвлекать внимание. А с другой стороны, может быть, это просто делается и для того, чтобы показать, смотрите, это вот там, это же наша земля, мы поэтому об ней так, о ней так, мы так много и говорим, и так много ей уделяем внимания. То есть, и поэтому не будет никакого сопротивления с точки зрения российского общества, когда господин Путин, если господин Путин отдаст приказ и двинет танки на Киев, например.
Ну, Саш, ну как это не болит? Вот вы даже со мной, поэтом, там, да, автором 20 романов, как-никак все-таки, да, говорите только об украинском вопросе. Ну как это у вас не болит?
Ну Крым, правильно, у нас украинский, у нас,
да. Крымский вопрос. Да можно подумать, что сейчас в Украине, кроме войны с Россией, есть какие-то другие горячие темы.
Есть.
На самом деле, эта идентичность, она колоссально важна сейчас. Вот это определение идентичности через врага. Мы могли бы с вами обсудить массу проблем от ковида до дальнейшего развития кибернетики. Понимаете, обсуждаем мы с вами давно у всех навязшую в зубах проблему, какая плохая Россия, какая хорошая Украина. Да украинская пропаганда ничем не лучше российской. В некоторых отношениях она еще и более лоповая. Как российским либералам хотелось бы видеть в Украине идеал добра, терпимости, такую метку славянства, которая призывает к себе всех талантливых, свободолюбивых славян со всех народов и всем обещает дать работу. А я приезжаю и читаю, опять поганый москаль, к тому же жить, ездит в Киев, как к себе домой.
Я
понимаю, что это пишет маргинал.
Да, я прошу прощения, если вас кто-то, ну, оскорбил, я никоим образом не поддерживаю.
Да. Понимаете, да, приезд россиянина сюда воспринимается, куда это он едет за длинные гривны на гастроли в воюющую страну? Сразу хочу всем этим людям сказать, что я за гастроли здесь ничего не получаю. Я выступаю в Одессе бесплатно, в других городах тут же эти деньги передаю на разные мне известные, дословно, благотворительные цели. То есть я к вам не за длинные гривны. Но все эти разговоры о том, что в военное время нам не потребны ни советы от москалей, ни стихи от москалей, что мы всего этого не видим, что ли? Ну давайте не делать вид. Украинская пропаганда в огромной степени держится на ненависти, и эта ненависть очень дурного пошиба.
Возможно, это то, что вы называете украинской пропагандой, это не то, что вещается в масс-медиа, да, имеется в виду в государственных масс-медиа, либо в центральных каких-то масс-медиа.
В Украине очень много масс-медиа, понимаете, очень много и разнонаправленно. И я бы не сказал, что ваша сейчас программа, которая вот у нас с вами уже 45 минут продолжается, пропитана большой любовью и благодарностью к России. Хотя Россия – это не только Путин, понимаете, Россия, она тоже разная. В России есть тысячи, десятки тысяч людей, которые за свою поддержку Украины лишились работы, а кое-кто и свободы. Россия разная, понимаете, Россия – это не гигантский монстр, который плющит маленькую желто-голубую вольнолюбивую страну. У нас сложные отношения, это сложный долгий брак. И говорить, что в этом браке одни желто-голубые, а другие красно-коричневые, это не совсем справедливо, да? Не все такие уж белые и пушистые. Я достаточно потерпел за свою позицию в России, чтобы здесь, в Украине, тоже не прятать кое-каких очевидных вещей. Ну а то, что русскую школу нельзя открыть, это хорошо?
Я не знаю, почему нельзя открыть русскую школу. Вы имеете в виду с преподаванием на русском языке?
Да, конечно.
Но оно же есть, такие школы есть и в Киеве, в том числе, на которых происходит преподавание.
Такие школы есть, но новый закон о языке, насколько я понимаю, минимизирует их количество, верно?
Я небольшой специалист в законодательстве языке.
Я сейчас я тоже небольшой.
Да, я не могу сейчас вам просто-напросто детально об этом рассказать и как-то оппонировать вам. Окей, хорошо, давайте еще вот о чем. Мне на самом деле интересно, я почитал, что вы, оказывается-то, вы работали в «Артеке». Для меня это была новость, на самом деле.
Работал, да.
А это были уже 90-е годы?
90-е.
А были ли вы в «Артеке», в этом лагере, который когда-то был всесоюзным пионерским лагерем, а потом стал, я не знаю, что сейчас с ним там происходит, но был просто детский лагерь. Были ли вы в качестве пионера там?
Нет. Знаете, я был отличник, и меня должны были послать в «Артек». Но поехал кто-то из сынков руководителей РАНО. И я в «Артеке» пионером не был. Это должен был быть 81-й год. Но меня туда не пустили. А приехал я туда в 92-м. Уже делать с детьми такой, там, преподавать им журналистику. Там Володя Вагнер устроил такую смену юнкоров, юнпресс. И я учил их журналистике, а потом подружился с Вагнером и стал туда ездить все время. Делал газету «Остров А», работал в пресс-центре, приходил на отряды, читал лекции. Ну, я очень любил «Артек», это было мое любимое место на свете, а теперь вот его у меня больше нет.
Вы не были там после 2014 года?
Не, я с января 2014 года вообще не был в Крыму. Так что про реалии вы осведомлены лучше меня.
Понятно. Если говорить, вы, я смотрю, просто тоже любите говорить с детьми.
И тут... Ну, это моя работа, да, я учитель в
школе. Я понимаю. С другой стороны, вот мы уже немного говорили с вами про детей, о том, что вы сказали, что современные дети, они больше пишут, да, даже, чем вы в свое
чем
время.
Читают,
да, да. Чем читают. Современные дети, насколько для них вообще важно то, что сейчас происходит в мире? Может быть, вот то, о чем мы говорим сегодня, Россия, Украина, на самом деле это для них и вообще ничего не имеет никакой важности.
Нет, важно. Понимаете, они каким-то чутьем труднообъяснимым. Они понимают, что новая русская identity, новая идентичность, ее потребуется им формулировать. И новый русский характер, новую русскую систему самоуправления, новую русскую демократию придется формировать им. Они это понимают. Поэтому вопросы к истории у них серьезные. Поэтому они читают множество книг по истории серьезных. Вообще им интересно. Они думают об этом много. О революции 17-го года, о Ленине. Их это очень интересует. О Ельцине. Так что история сегодня, пожалуй, самый востребованный предмет.
Даже так. Ну, а, хорошо, а вот скажите тогда, но с другой стороны, если они думают про демократию, и опять-таки, немного раньше вы говорили о том, что вот другая, невозможно другая история империи. Ну, какая вот, какая вообще демократия может быть в империи?
Ну, видите, очень долгое время было ощущение, что она не просто возможна, что она для России органична, что в России, наоборот, всегда навыки демократии, навыки казачества, самоуправления там, или новгородского веча были необычайно сильны. Что Россия, она действительно не авторитарна. Она и в самом деле не авторитарна, понимаете, потому что покорность всегда видимая. Ну что это такое, когда в 13-м году вся страна взахлёб празднует Дом Романовых, его 300-летие, год спустя в восторге объединяется вокруг него во время войны, безумный патриотический взрыв, любовь к монарху, а 3 года спустя все это взрывается в 3 дня. Это странная такая, в общем, особая монархия, неискренняя, прямо скажем. Но о том, как может выглядеть новое русское самоуправление, об этом сегодня много спорят. Поэтому идет такой поиск утопии, которая бы всех объединила. Другой вопрос, что в России сегодня маловероятна теоретическая дискуссия в публичном поле. Сразу попадаешь куда-нибудь там или на экстремизм, или на призывы к нарушению территориальной целостности. Это у ваших таких журналистов любимая забава — спрашивать российского журналиста, чей Крым, особенно с учетом, что ему возвращаться на родину. Что бы он ни сказал, он себя подводит под статью. А вам забавно, вы наблюдаете с радостью.
А я не буду забавляться, слушайте, Дмитрий.
Ну, я понимаю, что это не вы. В российском обществе сегодня очень маловероятна теоретическая дискуссия о будущем русской демократии. Но на подспудном уровне она идет.
Скажите, а вот вы говорите возвращаться домой. А вы вообще думали о том, чтобы уехать вообще из России?
Саш, думать об эмиграции – русский национальный спорт. Об этом думают все. Это наше хобби. А уезжать или нет, ну, понимаете, все-таки удерживает кое-что. Все-таки я человек русской культуры, русского языка, связи. Я живу в России 53 года. Вот мне столько и есть. И я не планирую как-то это менять в ближайшее время. Станет невозможно работать, я вынужден буду уехать. Но я не очень хочу вытесняться. Мне хочется многое пронаблюдать. Говоря уже о том, что бросать детей жалко. Школа все-таки такая вещь, которая держит крепко.
Но дети же сами, они взрослеют, они уходят, это новые дети. То есть все равно это меняется. И потом есть дети, которые и в других странах, наверное, были бы с радостью учиться у вас.
Ну, я рад бы, конечно. Но проблема в том, что меня очень многое удерживает. Я человек социальный, у меня масса друзей каких-то. Из них половина отвалилась после 2014 года. Но отвалилась та половина, которую я, честно говоря, не особенно дорожил. А настоящие остались, и осталось все равно очень много. Поэтому у меня нет такого ощущения, что я вот на грани отъезда. Нет, я постоянно об этом думаю. И главное, мне постоянно об этом напоминают. Там, уезжайте, если вам не нравится. Это на любом форуме. Но я не хочу делать им приятное. Я, как Коржавин, отвечаю, пусть к ним едет советская власть. Понимаете? Ну, Коржавину все равно пришлось уехать. А я пока как-то надеюсь посмотреть еще. Но не уверен, что это получится.
Неинтересно. Хорошо. Вот,
еще бы неинтересно.
Да, но если говорить вот о литературе немножко, у нас еще есть время.
Немножко о литературе,
да.
Хорошо.
В одном из интервью вы говорили о том, что вот современная литература должна отвечать на актуальные вопросы. И говорили, также сожалели о том, что поэтому невозможен такой вот, невозможно, может быть, я неправильно понял вас, невозможно современная, действительно современная литература в современной России.
Она возможна, но не в публичном формате. Потому что как только вы начинаете говорить на некоторые актуальные темы, в частности, на некоторые темы российской истории, тут же к вам возникают довольно серьезные проблемы цензурного порядка или просто охранительного. Ну вот, например, я совершенно не уверен, что фильм Сергея Лозницы «Бабий Яр. Контекст» получит в России прокат. А мне бы очень хотелось, чтобы он получил. Он важный. Точно так же я не думаю, что в современной России возможен честный, объективный, глубокий роман не о 40-х, не о 60-х. Очень большое количество внутренних цензоров тут же включаются и начинают вас грызть.
А вы поэтому так много внимания уделяете истории русской литературы, потому что так свободнее говорить о том, что сейчас происходит в стране, или нет?
Да нет, нет? Ну что, я на самом деле попытался все, что мне сейчас кажется самым главным, высказать в новом романе, «Истребитель», который о 1939 годе. Там, мне кажется, я для себя ответил на главные вопросы, но в принципе, вот о современности я бы писать не взялся, честно вам скажу.
Почему? Вы плохо знаете современность? Недостаточно знаний об этом процессе?
Нет, знаний у меня более чем достаточно, потому что я в ней живу. Но формулировка некоторых вещей, она невозможна, потому что я еще мысленно для себя не порвал с этой современностью. Я еще надеюсь в нее вписываться. Понимаете, если сейчас называть вещи своими именами, то надо уезжать. А если ты не уезжаешь, значит, ты миришься с этим. Будем объективны. Когда это так или иначе закончится, нам все будут говорить: ну, раз вы там сидели, значит, вы мирились, значит, вы рабы. Я очень хорошо помню, как людям 70-х годов, иммигранты в 90-е, возвращаясь ненадолго, бросали этот упрек: вы рабы, вы конформисты. Ну, если, да, вот конформист во мне не позволяет мне написать все, что я хочу, от ней сегодняшним. Может быть, отчасти потому, что в романе «Списанный» 8-го года все это уже более или менее предсказано.
Хорошо. А если говорить о литературе, которая на сегодняшний день присутствует в России, не только то, что вы пишете, да, вообще литература. И мы начинали программу с этого. Насколько вот то, что сейчас пишется, то, что сейчас издается, оно влияет на российское общество?
Еще раз говорю, на внутреннем уровне, на уровне настроения влияет. А на уровне каких-то радикальных перемен литература вообще не очень влияет на людей. Послушайте, ну вот мы столько прочли, если уж не брать Евангелие, пример самый масштабный, мы столько прочли о сталинизме. Уж казалось бы, страшнее Шаламова нельзя об этом написать. И сколько сталинистов в нынешней России? Да и в мире хватает.
И среди них хватает тех, вы думаете, кто читал Шаламова?
Не просто читал, а тех, кто на нем воспитывался. И тем не менее, насмотревшись на другие варианты, они говорят: все-таки Сталин спас Россию. Вы... Очень много таких людей. Вы думаете, Юнна Морец не читала Шаламова? Я думаю, она даже лично его знала.
Замятин, Евгений Замятин, вот эту цитату его достаточно часто приводят. Позвольте, я ее тоже приведу, и вы догадываетесь уже, да, конечно же, о цитате.
То, что будущее русской литературы – это ее прошлое.
Да, 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 да. Он правда говорил, что он боится, да? Вы не боитесь? Да. Тоже боитесь?
Нет, у русской литературы не так много прошлого, всего 2 века. Ей так или иначе, ну, добавим 3-й, 18-й. Но ей так или иначе придется идти дальше. Как сказал тот же Замятин, нельзя вечно сосать соки из коробочки русской земли, как Ремезов. Придется куда-то идти дальше, размыкать пространство.
Вот это пространство, может ли оно быть разомкнуто, да, если Россия и российское общество перестанет мыслить категории имперскости, например. Да, вот если просто, ну, вот как бы мы хотим стать членами, не знаю, там, присоединиться к этой большой европейской семье.
Если избавиться от философии осажденной крепости последнего носителя правды и духовности в чудовищном мире, или, как полагают расисты, последнего носителя идей белой расы в мире, который сдался БЛМ, если избавиться от этой философии, то, конечно, можно. Но проблема в том, что философия осажденной крепости, как любой ресентимент, она очень приятна, она греет душу. Это такая мастурбация. Вот я один, и я упиваюсь собой. Такой нарциссизм. «Одинокая Россия». Так одна статья Суркова называлась, что мы одинокие полукровки. Если избавиться от этого приятного расчесывания своего одиночества, можно построить интересную литературу.
И, наверное, интересную страну. Дмитрий Быков, кстати,
Спасибо.
Есть у нас тоже наши зрители комментируют и, ну, говорят, конечно, держитесь, Дмитрий, да, и если говорить правду, называть вещи своими именами современной России, это действительно экстремизм. Ну, они так полагают, что может это быть названо.
Мы постараемся говорить хорошим эзоповым языком.
Спасибо. Дмитрий Быков, российский писатель и публицист, был в программе «Крымский вопрос». Программу провел Александр Янковский. Напомню, что мы с вами, дорогие наши радиослушатели и зрители, встречаемся ежедневно с понедельника по пятницу в час дня на 648 АМ. Нас можно слушать на территории практически всего Крыма, а также на севере Крыма. Слушайте нас на 105.9 FM. Ну, конечно же, смотрите трансляции наших программ в YouTube и на странице в Фейсбуке. Всего вам доброго.